слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Здравствуйте, у микрофона Ольга Семенова. Сегодня мы продолжаем читать сказки, которые вместе со своим наставником написал юный сказочник Камиль. Несколько лет назад у него случилась большая беда. В автомобильной аварии погибла его мама, и мальчик замкнулся в себе, практически потерял интерес к тому, что происходит вокруг. Но жизнь продолжается, и необходимо найти в себе силы, чтобы идти дальше, видеть радость в каждом дне. Одному это сделать очень сложно. И тогда родные Камиля обратились к человеку, который помогает людям в сложной ситуации найти выход даже там, где, кажется, его не может быть, к замечательному сказкотерапевту, кандидату педагогических наук Татьяне Михайловне Грабенко. Вместе с Камилем она придумывает сказочные истории. Помните, в русских народных сказках часто встречается волшебный клубок, который выводит героев из темного леса на свет, или показывает дорогу из подземелья, или уводит от врагов, показывая верный путь. Часто придуманные нами сказки и становятся такими вот путеводными клубками. Сегодня мы продолжаем слушать сказки, придуманные Камилем и Татьяной Михайловной Грабенко.
Вторая история была удивительная. Следующую историю Камиль решил взять архетип учителя. У него свое было представление об этом. А героя я спросила, а кто у нас будет героем? И он, знаете, ну, мальчишка шаловливый, он говорит, суслик. Я говорю, отлично, значит, у нас суслик и учитель архетип. Он говорит, ладно, я пошутил. Я говорю, не-не-не-не-не, вот, да, назвался герой, вызвался сам, значит, будет сусликом. Ну, только давай, дорогой дружочек, посмотрим-ка с тобой в Википедию, в Google, куда еще, куда побыстрее, все про сусликов-то и узнаем. Водятся ли они в башкирских степях, что они едят, когда они рождаются, сколько их в роду бывает, потому что это нам для сказочной истории очень и очень важно. И вот в этой сказочной истории, дорогие слушатели, у нас впервые появилось слово «мама». У нас появился образ мамин, и у нас появилась беседа с мамой. И это для меня и для Камиля подвиг, для меня большое достижение. Потому что о маме не говорилось.
5 лет.
5 лет.
Да.
Итак, как суслик стал учителем. Однажды в мае, когда широкие башкирские степи покрываются цветущими алыми маками, у мамы суслихи родились 12 малышей. В семьях сусликов не принято называть малышей по именам, им давали номера по очереди их рождения. Тот, кто родился первым, того звали один. Кто родился вторым, звали два. Кто родился двенадцатым, я не 12, я Петрик, пропищал самый маленький из сусликов. Вот это новости, удивилась мама. В нашем роду такого не бывало. Я всегда в мае приносила по 12-13 малышей и называла их только по номерам. А тут вот здрасте вам, какой-то Петрик. Я Петрик, и я хочу все знать. Ну, тут такая маленькая моя ремарка. Немножко отвлечемся. Я задавала Камилю такой вопрос. А какие вопросы, раз он хочет все знать, этот суслик, он задавал маме? Этот Петрик задавал маме. И Камиль в сказке, находясь, да, ну вот, абсолютно легко и свободно задавал вопросы. Почему мы родились такими маленькими? И почему почти не растем? Трава растет, деревья растут, а мы почти нет. Так устроен мир, отвечала мама. Мы становимся выносливыми, быстрыми, ловкими, неуловимыми. Это позволяет нам выживать. А почему нас хотят съесть? Так устроен мир, отвечала мама. Мы вкусные для средних и крупных хищников. А есть ли шанс выжить? Задает вопрос ребенок. И мы это вставляем в сказку. Конечно, так устроен мир. Ведь погибают слабые, жирные, неповоротливые и глупые суслики. Ну, тут реплика. У меня в классе есть жирные, глупые, неповоротливые суслики. Но с собой, конечно же, да, не соотносим. Сказка продолжается. А какой я? Меня могут съесть? Камиль задает этот вопрос. «Все зависит от тебя. Так устроена жизнь», – отвечает мама. «Устроена жизнь?» – несколько раз повторил Петрик. «А кто устроил жизнь?» «Не знаю, кто-то», – говорит мама. Однажды рано утром Петрик выполз из норки и побежал, куда глаза глядят. Он хотел, пока еще все спят, узнать, кто же устроил мир, и, вернувшись, рассказать о своем открытии маме. Сначала он встретил лягушку. «Это ты устроила мир?» – спросил Петрик.
Я устраиваю свою жизнь, и мне не до мира. Вот сейчас, например, я ищу какое-нибудь болотце, чтобы выводить лягушат.
Доброго вам пути, хорошего поиска, госпожа лягушка.
И побежал суслик дальше. Ему надобно было успеть к пробуждению мамы. «Эй, поосторожней!» – пропищали снизу. Это был муравей.
«Откуда ты взялся такой маленький?» – спросил Петрик.
«Вон из того муравейника. Нас там много, а я еще не самый маленький». «А ты не боишься быть раздавленным или съеденным?»
«Ой, когда я был малышом, то очень боялся, что меня все хотят съесть или раздавить. И тогда мама мне сказала: не бойся жить, малыш. Когда ты живешь, ты радуешься и строишь свой дом, помогаешь своей семье, у тебя есть друзья и родные. И даже если тебя когда-нибудь не станет, то будет твой дом и твои потомки».
И муравей продолжал свой рассказ. «Когда-то мы жили в другом доме, и потом случилась беда». Вот здесь пауза. Камиль сказал: «А мы напишем, как маму съели или раздавили?»
«Я говорю, легко очень. Как хочешь, так и напишем. Хочешь, напишем. Хочешь, не напишем». Он говорит: «Давайте, пусть папу съедят или раздавят». Я говорю: «Давай, спокойно. Хотя, понимаете, холодный пот по спине. Угу. Но самое главное — быть спокойным в этот момент». Ну, и мы продолжаем писать.
«Когда-то мы жили в другом доме, и там случилась беда. Пришел муравьед и съел моего отца и нескольких братьев и сестер. Мама грустно сказала: так устроена жизнь. Мы в ней встречаем и провожаем дорогих своему сердцу существ. Это происходит со всеми. Только у кого-то раньше, у кого-то позднее. У нас это случилось сейчас. Это больно. Но мы этой боли сильнее, и мы не боимся жить».
«Но я тороплюсь», – сказал муравей и побежал дальше.
«Доброго тебе пути, муравьишка!» – прокричал ему вслед суслик Петрик. И сам продолжал свое путешествие. Нежное летнее солнышко освещало все вокруг, вкусно пахли травы, звонко пели птицы. «Как хорошо устроен мир!» – подумал Петрик.
И вдруг он ощутил сильное чувство голода. «Чем бы мне подкрепиться?» – подумал суслик. «Муравьями нельзя. Гусеницей негуманно, даже мухой не хочу, ведь у нее своя судьба и очень даже красивая. Что же съесть?» Он повел своим чутким носиком и уловил едва различимый запах овощных очисток. И стремглав бросился в том направлении. Вкуснейший запах привел его в школу, точнее, к школьной столовой. И там он нос к носу столкнулся с учеником 5-го Б-класса Камилем Хановым. Тот нес домой своим курам вкуснейшее блюдо из овощных очисток.
«О, привет, Петрик!» – сказал Камиль. «Чё, голоден? Подкрепись!» И поставил перед ним целую миску вкусняшек. Когда Петрик наелся, он решился спросить: «Ты кто? И откуда знаешь меня?»
«Я Камиль. Я тебя придумал».
«Зачем?» «А для того, чтобы понять с твоей помощью, кто устроил эту жизнь и этот мир».
«И что ты понял?» – прошептал маленький суслик.
«Понял вот что. Жизнь нам дают, но не устраивают. Когда ты решаешь, что есть, что делать, что изучать, о чем мечтать, тогда ты сам устраиваешь свою жизнь».
«Побегу, маме расскажу», – обрадовался Петрик.
«Беги, конечно», – сказал Камиль, поставил точку и закрыл тетрадь.
Здорово. А вот интересно, как после этих сказок ведутся ваши беседы? То есть Камиля эти сказки меняют, объясняют ему многое?
Конечно же. Во-первых, мы же пишем вместе. Мы проживаем это здесь и сейчас. Все, что происходило с нами, происходит в данный момент. Слова мамы суслихи, конечно же, это мои слова. Вопросы Камиля – слова мои. И мы это обговариваем, мы это записываем, мы это проживаем, и он еще это перечитывает, и у него нет вопросов уже. Понимаете, когда это вместе, в контексте, в ситуации сочиняется, развивается, прописывается, еще обдумывается, уточняется, тут все вот становится очень-очень принято сердцем. Да, он бодрый, он радостный, у него больше энергии появляется. Он мне говорит о своей неделе как очень яркой.
Он сам с помощью сказок дает себе ответы на многие свои вопросы.
Он ищет, да, эти ответы, находит и
да, осваивает.
А раньше, насколько я поняла, он даже некоторые слова боялся произносить, не то что вопросы боялся себе эти задавать.
Да, сейчас он спокойно говорит: «Моя мама на небесах, моя мама мне помогает». То есть это он проговаривает. Ну, да, это, легко. Это причем это легко. Это, вот это легко. Важно. Проходит это в разговоре. Моя мама на небесах, там что-нибудь, да?
Тань, а если человек вот так вот закрывается, у него есть боль, но он не позволяет о ней думать, и другие тоже о ней не говорят, что с человеком происходит, когда он не проговаривает это?
Ну, у него психосоматическое расстройство начинается происходить. Ну, мы говорим, что да, начинается сбоить все системы. И дыхательная система, и сердечно-сосудистная система, и пищеварительная система. Потому что не осваивается, не усваивается информация, да, не проживается. Поэтому она вот, психосоматические расстройства, которые сказываются на нашей физике, они происходят.
Он внешне как-то изменился после вашей встречи?
Я его вижу вот так вот, ага, да, лицо его, да, оно радостное, глаза сияют. Когда у нас что-то, вот я была в Сергиевом Посаде на фестивале авторской песни, и у нас, ну, никак мы не могли выйти в WhatsApp, ну, вот не ловил у меня там телефон, что-то какие-то сбои. И он мне голосовых столько поприсылал, я так соскучился, я так вот жду, когда же мы с вами поговорим, я и о голосе скучаю, я и о мыслях скучаю, я писать хочу, понимаете? Я говорю, встретимся, мой дорогой, встретимся обязательно. То есть он радостно идет, он знает, что тут открытие будет происходить.
А сам он еще не пишет? Вот без вас.
Сам пока не пишет. Ну, столько лет молчания вообще, да, стагнация вербальной какой-то такой практики у него была. Поэтому нам надо разговориться, расписаться. У нас же 8 архетипов. Я думаю, что последние будет писать сам, и я только буду записывать. У меня такая мечта. А пока совместно. И вот меня тоже в Инстаграм спрашивали, в психсовете, когда я размещала вот эти тексты или начитывала. Меня спрашивали: Татьяна, а какой процент авторства? Литераторы, кстати, спрашивали. Я говорю, ну, первая сказка 20-80, 20% от Камиля, 80% меня. Последующие сказки уже больше его процент участия. То есть индей, слов, он начинает вкус чувствовать, вот предложений, слова. Растет парень, растет.
Это замечательно. Еще мы почитаем сегодня
сказки?
Да,
да, у нас есть еще. Следующая сказка вообще очень интересная, потому что она про слугу. Слуга помогает слабым и служит ради добра. История про слугу, которая помогает слабому, всегда приходит на помощь, а герой — предмет, мы решили. Ну, потому что у нас было животное, был человек, предмета не было, да? Угу. Про предмет мы тоже можем писать сказочные истории.
Конечно, Андерсон.
Ну, да, Клюев незабвенный. Слуга по имени Швабра.
Ну да, это слуга.
Да, да.
Если захочет, и воина может стать.
Да-да-да-да. На одном секретном-пресекретном, закрытом-призакрытом, даже прям, скажем, волшебном предприятии чудаки-ученые создавали невиданные прежде вещи. Или обыкновенным предметам придавали волшебные свойства. Например, пролетающую тарелку уже все знают, а пролетающую кровать и ходящий за тобой постоянно холодильник знают немногие. Но у некоторых это уже есть в обиходе. А у вас? И вот однажды на этом волшебном предприятии чудаки-ученые изготовили супер-пупер-дупер-мупер, а попросту слугу-швабру. Доселе человек знал о слугах, предметах: скатерти-самобранки, ковре-самолете, лампе Аладдина, ларце с помощниками. И, конечно же, никто из нас не забывает о метле Бабы-Яги. Но это же в сказках. А тут изобретение в жизнь. А жизнь человека, прямо скажем, мусора полна. И мусор у него везде. И в доме, и в гараже, и на дворе, и в городе, и даже в стране. Но самое главное, что мусор у человека в голове, иногда в сердце, в желудке и в душе. Можно подумать, что человеку нравится жить в мусоре, в отходах и в грязи. Но любого спроси, и он скажет: «Нет, не нравится. Да как же вы могли о таком подумать?» Возмутится человек. А секрет заключается в том, что мусора своего он практически не видит. «Вот так я живу, мне так удобно, это все мое и не троньте». А если уберет за собой, то самую малость. Ну, пол подметет, пыль протрет, в портфеле, в кровати, на кухне порядок наведет. Остальное как есть оставит. Мусор на улице, в стране, у себя в голове, в сердце, в желудке, в душе. Согласна?
Да, согласна. Абсолютно.
Оказывается, что человеку без волшебного помощника никак с этим не справиться. Вот и создали чудаки-ученые слугу по имени Швабра. Ученые мыслили логически. Слуга помогает слабому. Добро создает для роста этого слабого. И вот теперь, с помощью их открытия, в каждой семье, где появлялся новорожденный, оказывалась и эта швабра. Волшебная швабра. Но служила она верой и правдой всего лишь 5 лет. Хотя в инструкции по использованию срок годности ее стоял аж 120 лет. Но оказалось, что после 5 лет службы слуга по имени Швабра все время брала себе выходные. То каникулы, то отпускные. А праздники ее затягивались на месяца. «Ты куда?» – кричал человек. На заслуженный отдых величественно отвечала слуга по имени Швабра, уж очень уже похожая на королеву. «Папа, папа!» – остановил 5-летний малыш своего отца, который схватил слугу по имени Швабра и не выпускал ее из своих крепких рук. «Зачем ты за нее держишься? Ведь мы с тобой сильные мужчины и все можем сделать уже сами. Меня она всему научила, а тебе позволила вспомнить и делать все необходимое каждый день. Не волнуйся, папа, мы же справимся сами, а наш слуга пусть отдыхает. Но если мы когда-нибудь обессилим, то наша слуга придет к нам на помощь, ведь она помогает слабым». С тех пор в этой семье воцарился полный порядок. А порядок – это гармония и радость. Люди всегда перерабатывали мусор, который накапливался в доме, на улице, в стране, а главное – в голове, в сердце и в душе. И сил у них от этого только прибывало. Видимо, не скоро воспользуются они услугами слуги по имени Швабра. Наверное, тогда, когда им исполнится 120 лет.
Он сам выбрал этот предмет?
Конечно!
Да?
Архетип предмет выбирает Камиль изначально. Дальше мы начинаем идти по этапам развития сказочного сюжета, напоминаю, да? То есть нам надо прописать, где появилась, где родилась герой-героиня, да? Как он жил где-то, да? Дальше, как он вышел, чему он служит и что с ним приключается. Ну вот, вот так вот история, вот по такому алгоритму, по пропу, напоминаю, этапам развития сказочного сюжета мы и пишем.
Здорово.
Вот. И уже логика есть, логика мышления есть, логика описания. Он уже понимает, что делать. Он уже не сопротивляется, когда текста становится много. Так, рука устала, ой, рука устала. Но, дорогие друзья, вот за кадром остается то, что тяжелые моменты сказочной истории. Камиль берет паузы. Он идет воду пить, он идет по своим нуждам. Правда, очень быстро возвращается. Буквально там 30 секунд, и он на песте говорит: «Я все, я готов, я дальше». Такое впечатление, что он такой вдох-выдох делает. Без меня, вот он говорит: «Мне надо отлучиться». Отлучается, возвращается: «Я все сделал, все в порядке. Идем дальше».
То есть сказка вот на одном дыхании пишется за одну встречу.
Нет, вот у меня прямо тут даже стоят датки, я же вот читаю, видите, да, со своей тетради. За 2-3 встречи пишет. Слугу мы написали за 2 встречи. А вот сейчас мы пишем сказку о том, как Шрек монахом стал. Эта сказка будет романом. Мы ее пишем уже 4 встречи, причем Камиль во время праздников затребовал внеочередную, потому что знал, что я пойду на радио и надо сказку дописать, но мы к 1/3 только приблизились, потому что эту историю мы сделали очень красивой. Мы создали, Камиль нарисовал карту внутренней страны, где отразил ландшафт внутренней страны, назвал все виды ландшафта своими там чувствами и переживаниями, и у нас появились и парк разных переживаний, и цветы радости, и горы боли, и лес загадок, и река глубоких чувств, и песок переживаний, опять горы боли, сады добра, парк различных переживаний, золото, алмазы, цветы радости. То есть вот эти вещи он разместил в своей карте в прошлом, в настоящем и в будущем. И если прошлое связано с горами боли и с глубокой рекой глубоких переживаний, она вообще через всю страну у него там проходит, и она и в прошлом, и в настоящем, и в будущем, то в воспоминаниях у него боль, в событиях у него боль, в эмоциональном вот эти глубинные переживания. То есть вот прямо вот он отражает свое состояние через метафоры графические, потрясающие. И мы, глядя на эту карту, описываем путешествие. Мы пишем, естественно, вообще житие Камиля
ну, вот уже красивая, сказочная, целительная, но через героя. Камиль это уже понимает. И когда мы подошли к реке глубоких чувств, переживаний, глубоких чувств, мы стали изучать эмоциональный интеллект, мы сделали паузу на теоретическую часть, и, в общем, я рассказала про все базовые 10 эмоций, и как они появляются, какое они имеют значение, как они там друг с другом сочетаются, и как появляются эмоции сложные, как ими управлять можно. Я думаю, что парень хорошим психологом будет. Вдруг влюбится в эту профессию, не знаю. Ну, в общем, пока так.
Ему это все очень интересно.
Ему очень интересно. Но у него никогда такого в опыте не было, а тут такой опыт. То есть он ждет, не дождется. Вот сегодня тоже мы очень любим переговариваться на диктофонную запись, включаем. Я говорю: Камиль, дорогой, в субботу в 10 по Уфе, то есть 8 по Москве, мы с тобой у телефона. Он: да, я жду, я жду, я жду. И я очень жду таких встреч, потому что они и для меня очень важные.
И вам они тоже что-то открывают?
Не то слово, не то слово. Это возможность, да, то есть, по сути дела, тоже пройти в себя, найти в себе ответы на те вопросы, которые сейчас важно. Камилю получить. Я думаю, не только одному Камилю. Я думаю, что и наши радиослушатели тоже что-то для себя здесь найдут.
В одной из наших следующих передач мы еще раз встретимся с кандидатом педагогических наук Татьяной Михайловной Грабенко и послушаем сказки.
Вы слушаете школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Русская народная сказка.
Солдат Семен, скорый гонец. Жил-был старик.
И было у него три сына.
Старшего звали Федором,
среднего Степаном,
а младшего Семеном. Возле самой деревни пролегала большая дорога.
Была та дорога окольная, вокруг топи, болот до черных грязей кружила.
Коли прямо ехать, надо 3 дня.
А болото, топи до черной грязи объезжать 3 года.
Задумал старик народу пособить.
Проложить дорогу прямоезжию. Велел сыновьям из болот и стопий воду выпускать.
Через черные грязи настилать мосты кленовые, чтобы ни пешему, ни конному ног не замочить.
И вместо 3 годов втрое сутки прямоезжим путем из города в город попадать.
Эх, принялись за дело.
Один сын канавы копает да воду спускает.
Другой лес валит,
а третий мост мастит, настил стелет.
Отец помогает, всем досоветует, как лучше сделать. Трудились долго ли, коротко ли, сработали мост на 100 верст. Ух, хорошо стало прохожим людям, идут, едут, и все рады радиошеньки.
Спасибо, говорят, тем, кто этот мост выстроил. Великое народу облегчение сделал.
Точно. А старик со своими сыновьями опять за крестьянские дела принялись. Лес рубят, пени, коренья корчуют, да хлеб сеют, как и прежде.
В ту пору сошлись над мостом солнце, ветер да месяц. Слушают людскую молву и говорят:
весь народ старика с сыновьями за доброе дело славит, а живет старик по-прежнему худо. Кое-как с хлеба на квас перебивается. Надо нам помочь ему из нужды выбиться.
Надо, надо, надо.
Позвали старика и говорят:
за твою заботу о людях мы тебя наградим. Проси, чего хочешь.
Поклонился старик солнцу, ветру да месяц.
Ай, спасибо. Мне старому ничего не надобно. Помянуть люди добрым словом, и то хорошо. Сыновей спрашивайте, у них вся жизнь впереди.
Позвали старшего брата, Федора.
Ты дорогу расчищал, мост мастил. Проси себе, какой хочешь, награды. Все исполнится.
Исполнится, исполнится. Подумал Федор и говорит:
я работал не один, а с отцом да с братьями, и не знаю, чего им надобно.
А ты себе чего просишь?
Вот кабы хлеб хорошо родился, градом бы его не выбивало, морозами не портило, больше мне ничего не надо.
Все станет по-твоему.
Солнце, ветер да месяц говорят.
Ступай, паши да сей.
Всегда будешь с хлебом.
Позвали среднего брата, Степана.
Ты с отцом да с братьями дорогу через топи болота прокладывал, да мост мастил.
Проси, какую хочешь награду.
Все исполнится.
Так и будет, так и будет.
Подумал, Степан, подумал.
Денег выпросить. Истратишь деньги, и останешься ни с чем. Лучше всего ремесло узнать.
И говорит.
Больше всего по душе мне плотницкое ремесло. Вот как бы обучиться тому мастерству, стал бы людям избы рубить, красивые дома строить, и сам всегда был бы сыт.
Ступай. Солнце, ветер да месяц говорят.
Будешь ты самым искусным плотником, и все тебя станут почитать, уважать.
Спросили меньшого брата, Семёна.
А тебе какую награду дать за то, что с отцом да с братьями болото топь осушил, мост замостил?
Федор захотел пахарем остаться.
Степан мастеровым стать.
Так?
А у тебя к какому делу прилежание?
Семен отвечает.
Пуще всего мне охота солдатом стать.
Ты еще совсем молодой, солнце, ветер да месяц говорят. Нигде не бывал, ничего не видал. Трудно тебе покажется в солдатах служить, как бы после каяться не стал.
И обернули Семена серым зайцем.
Сбегай, погляди сперва на солдатское житье-бытье.
Побежал Семен серым зайцем, поглядел на солдат. Учит их строем ходить.
Ай-тва, ай-тва.
Заставляет всех сразу поворачиваться.
Нали, хоп, направо, хоп, круг, хоп,
ай-тва. Учат через рвы, канавы перескакивать. Учат быстро реки переплывать, из ружей палить и штыками колоть.
Раз-тва, раз-тва.
Будет ни свет, ни заря, и до вечерней зари обучают.
Воротился Семен домой.
Солнце, ветер да месяц обернули его добрым молодцем.
И спрашивают.
Видал, как трудно в солдатах служить?
О, видал.
Отвечает Семен, а сам на своем стоит.
Охота мне солдатом стать.
Обернули его солнце месяц да ветер, быстроногим оленем.
Беги, беги, прямо три дня, никуда не сворачивай, погляди еще раз на солдат.
Бежал Семен быстроногим оленем, прямо три дня.
И увидал большое войско в походе.
Каждый солдат тяжелую поклажу несет, их и солнце палит. А жажда донимает, дождик мочит и холод томит.
То грязь по колено, пыль столбом поднимает. Идут полки с утра до вечера. Раз, два, раз, два.
Все как один человек шагают.
Воротился Семен домой.
Солнце, ветер на месяц обернули его добрым молодцем и говорят.
Те полки, что ты видал, идут на войну.
Видал, сколь трудны солдатские походы.
Может, теперь передумал и другого чего попросить?
А Семен одно твердит.
Хочу солдатом стать.
Тогда солнце, ветер да месяц обернули его третий раз ясным соколом.
Слетай, погляди, как бьются солдаты.
Сражаются.
Полетел Семен ясным соколом.
Три дня летал и увидал сражение, кровавый бой. Те солдаты, что в походе были, грудью сошлись с неприятелем.
Из ружей палят, будто гром гремит, дым кругом расстилается, колют штыками, саблями рубят. Одна нога прочь, на другой стоит, одна рука прочь, другой палит. И дрогнули вражеские полчища. Побежали без оглядки! Ура! Воротился Семен домой.
Солнце, ветер да месяц обернули его добрым молодцем и спрашивают.
Поглядел, как трудно солдатам на войне.
Пойдешь ли теперь в солдаты?
А у Семена сердце еще пуще разгорелось.
Хочу в солдатах служить, свою землю от врага оборонять.
Ну, будь по-твоему.
Солнце, ветер да месяц говорят.
А коли понадобится солдатским делом неприятеля высмотреть, либо куда поспешить придется, вспомни зайца, да ударься оземь, и станешь зайцем.
А потом перекинься через себя, опять в человека обернешься.
Вспомнишь оленя, ударься оземь, станешь оленем, а сокола вспомнишь, да оземь ударишься, соколом полетишь.
И стал Семен солдатом.
Служил он год ли, два ли.
И тут случилась война. Иноземный король с большим войском напал на царство. Все солдаты в поход снарядились, и сам царь повел полки на войну. Шли навстречу неприятелю 3 месяца и достигли тех мест, где надо бой начинать. Вражеские полчища совсем близко.
В ту пору хватился царь своего меча-кладенца.
Нет меча, дома позабыл.
А без того чудесного меча-кладенца как царю в бой идти?
И кликнул царь клич по всем полкам.
Кто скорее всех принесет из дворца мой меч-кладенец, того за верную службу на своей дочери моей царевне женю. И при жизни зятю 3 царства отпишу. А после моей смерти и... все царство достанется.
Охотников выискалось много. Одни хвалятся.
В месяц обернемся, меч принесем.
Иные берутся и через 2 недели воротиться.
А один боярин обещался в 10 дней за мечом кладенцом съездить.
Солдат Семен говорит:
как бы меня послали, я в сутки бы управился.
Дошла та весть до царя. Царь обрадовался, позвал солдат Семена и подает письмо.
Ступай, передай Марии царевне письмо. Она тебе меч-кладенец даст. Коли принесешь в срок, быть тебе моим зятем.
Рано поутру отправился Семен в путь дорогу. Отошел с версту, скрылся из виду.
И вспомнил про зайца. Ударился озимь и поскакал серым зайцем. С горки на горку поскакивает, бежит, да вовсю зачу прыть. Потом обернулся оленем быстроногим и еще того скорее побежал.
Бежал оленем, притомился.
Обернулся ясным соколом.
И к полудню попал в столичный город.
Сделал над городом круг.
Спустился возле царского дворца.
И залетел в окно в горницу к Марии царевне.
Увидала она сокола, кинулась ловить.
А сокол перекинулся через голову. Эх! И встал перед Марией царевной пригожим молодцем.
Подал ей грамотку.
Царь-государь послал меня за мечом-кладенцом.
Мария царевна грамотку прочитала и тотчас принесла меч-кладенец.
Солдат Семена напоила, накормила, стала выспрашивать.
Как тебе удалось ясным соколом обернуться? Покажи мне.
Покажу.
Семен! Ударил, чего?
И полетел по горнице ясным соколом.
Сделал круг.
Ой.
Опустился возле царевны.
Она успела выдернуть одно соколиное перышко.
Сокол перекинулся через голову. Эх, и обратился добрым молодцем.
Ой.
Другой раз ударился. Опал.
Зайчик.
Серым зайцем по горнице побежал.
Она выстригла клочок зайчьей шерсти.
В 3-й раз ударился Семен опал и стал перед девицей быстроногим оленем.
Олень. Мария царевна погладила оленя, выстригла клочок оленей шерсти.
Кинулся олень через голову.
Стал опять добрым молодцем.
Ой, солдат Семен Марии царевне приглянулся.
И она ему тоже по сердцу пришлась.
Но не время было беседу вести.
Помнил Семен о деле.
Стал с царевной прощаться.
Она его за белые руки взяла, своим суженым назвала.
Тут добрый молодец ударился об пол.
Обратился ясным соколом.
Ой.
Прихватил меч-кладенец и вылетел из царских покоев.
Марья царевна в окно глядела ему вслед, покуда видеть могла в небе сокола своего.
Долго ли, коротко ли соколом летел?
Крылья устали, серым зайцем поскакал.
Потом оленем быстроногим побежал.
И к вечеру попал к своим войскам.
Оставалось всего с версту пройти.
Перекинулся олень через голову.
Стал добрым молодцем.
И такую почувствовал усталость.
Шагу ступить не может.
Сел возле оврага под ракитовый куст.
И задремал сразу. Сквозь сон думает.
Эх, да и посплю часок-другой. Успею к сроку попасть.
Привалился и уснул крепким сном.
Спит солдат Семен, никакой беды невзгоды над собой не чует.
В ту самую пору случилось боярину, что сулился в 10 дней съездить за мечом-кладенцом, мимо проходить.
Ага. Смотрит он, царский гонец спит, и рядом меч-кладенец лежит. Сперва боярин подивился, а потом выхватил саблю, отсек солдату Семену голову, кинул тело во враг взял меч-кладенец и понес царю. Вот царь-государь, обещался я в 10 дней управиться, а сумел в один день обернуться. Не то что солдатишка самохвал. Он и 20 верст еще не успел пройти. Сейчас сюда ехал, встретил его. Через полгода в стольный город попадет.
Царь подивился, взял меч в руки.
Тот самый?
Боярина похвалил и спрашивает.
Что нового в стольном граде? И все ли благополучно? И как тебя Марья Царевна приняла? Ведь я грамоту-то свою солдатам послал.
О, в стольном городе все спокойно. Ожидают тебя, ваше величество, с победой. А Марья Царевна мне, твоему боярину, и без грамотки поверила. А я ей все на словах рассказал. И подала мне меч-кладенец.
Да кланяться велела.
На другое утро повел царь свои войска на неприятеля.
И на голову разбил вражеские полчища в том бою.
Половину наземных солдат порубили, других в плен взяли.
Только королю с ближними генералами удалось убежать.
Велел царь всем своим войскам
отдыхать.
Выкатили бочки с вином, угощение поставили, стали пир пировать.
Трубы трубят, барабаны бьют, музыка играет, песни поют.
А как отпировали пир? Отправился войск в обратный путь.
Везде их в дороге с радостью встречают, прославляют.
Много ли, мало ли времени прошло? Увидал месяц во враге убитого солдата Семена. И ветру да солнцу говорит.
Слушай, служил Семен верой и правдой, да погиб не в бою. А тень-то злодейской руки. Надо его оживить, из беды вызволить.
Солнце посылает.
Лети, ветер. За 3-9 земель в 30-е царство достанет царица Долгоноски живой и мертвой воды.
Добыл ветер живой и мертвой воды, воротился.
Спрыснули тело Семена мертвой водой.
Затянулась рана.
Приросла голова, как надобно быть.
Спрыснули живой водой.
Вздохнул солдат Семен.
Открыл глаза. На ноги поднялся.
Ну-ка. Батюшки. Уж не проспал ли я?
Сам кругом озирается, ищет меч-кладенец.
Век бы тебе тут спать, коли бы мы тебя не оживили.
А?
Солнце, ветер да месяц говорят.
Поздно теперь царя здесь искать. Война давно окончилась, и все войско с победой в столицу воротилось.
Надобно и тебе туда поспешать.
Солдат Семен солнце, ветру да месяцу все про свою службу рассказал, за помощь поблагодарил и побежал серым зайцем.
Потом обернулся быстроногим оленем.
Бежит, торопится.
Не близок путь.
Сколь велика земля у нас, конца краю ей нету.
Бежал оленем, притомился, обернулся ясным соколом.
Летит над лесами дремучими, над полями широкими, над быстрыми реками, над высокими горами. Под ним села, города раскинулись, просторно стоят.
И вот показался стольный город.
Опустился ясный сокол близ заставы.
Перекинулся через себя.
Обернулся добрым молодцем.
А в городе все дома изукрашены.
Пушки палят, колокола звонят, и народ разряжен по-праздничному. Все смеются, шумят, ура кричат.
Спрашивает солдат Семен у горожан.
А что за праздник у вас в городе?
Видать, ты издалек пришел, коль ничего не знаешь.
Недавно воротились с победой наши войска.
Вот весь наш народ прославляет своих солдат да воевод.
А пуще всех славит боярина, который в одни сутки меч-кладенец из дворца на поле боя царю принес.
Сегодня назначена свадьба.
Свадьба.
Женится тот боярин на Марье царевне.
И весь народ зовут во дворец на свадебный пир.
Пир!
Солдат Семен выпросился у старушки на постой.
Отдохнул немного, потом умылся, принарядился, взял гусельцы.
И пошел на свадьбу.
А на царском дворе столы расставлены. Питья да разных закусок наставлено полным-полно.
Те столы для всех горожан.
А на красном крыльце, за особым столом, у всех на виду царь с царицей, жених с невестой, да ближние бояре сидят.
Все на перу пьют, едят, веселятся.
Одна невеста не весела.
Народ переговаривается за крайним столом.
Неохотой Марья-царевна за боярина идет.
Слышно, силком отдают.
Примостился солдат Семен у последнего стола, выпил чару зелена вина и стал в гусельцы наигрывать и жалобно выговаривать.
Охти мне, да переохти мне, позабыла меня краснодевица душа. А давно ли она, краснодевица душа, речью ласковой встречала, своим суженым называла, и за окошечко меня ясно сокола выпускала.
Марья-царевна встрепенулась, как услышала песню, стала по сторонам поглядывать и увидела солдата Семена.
С места поднялась, отлучилась на малое время из-за стола, воротилась и говорит:
«Царь-государь, не вели казнить, вели слово вымолвить».
Царь позволил.
Говори, любезная дочь.
Марья-царевна поклонилась на все четыре стороны, и царю с царицей, в особицу.
Знаешь ли ты, царь-государь, что не тот мой суженый, что возле меня сидит, а тот мой суженый, что за крайним столом на дворе в гусельце наигрывает?
Тут царь с царицей и жених, и бояре, и все гости переплашились.
Что такое? Что
с невестой приключилось?
Покажи, солдат Семен, как ты мог скоро сбегать за царским мечом-кладенцом.
Вышел Семен из-за стола, ударился оземь,
серым зайцем побежал.
Сделал круг по двору и выскочил на красное крыльцо.
Марья-царевна узелок развязала, достала заячьей шерсти клочок.
Погляди-ка, батюшка с матушкой, и вы все гости почетные, откуда у меня заячья шерсть?
Приложила клочок шерсти к тому месту, где выстрелила, и все видят.
Так и было.
Перекинулся Семен через голову, эх, обернулся добрым молодцем. И опять ударился оземь.
Стал оленем.
Вынула царевна клочок оленей шерсти. И все видят, все.
Та самая есть.
Та самая есть.
Потом Семен обернулся ясным соколом. Приложила царевна соколиное перо.
А ну, как тут и было.
Солдат Семен да Мария царевна рассказали царю с царицей. Да гостям всю правду.
Всю правду.
А боярин стоит ни жив, ни мертв.
Царь велел боярина
в темницу возить.
А солдата Семена с Марьей-царевной повенчали.
И стал в том царстве солдат Семен главным воеводой.
Вы слушали русскую народную сказку «Солдат Семен. Скорый гонец». Ее играли артисты Виктор Сухоруков, Ирина Цветкова, Сергей Кузнецов, Вячеслав Захаров, Георгий Корольчук, режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Игорь Иванов, редактор Инга Бочанова.
На этом радиоканал «Малая Садовая» завершается. Его подготовили и провели звукорежиссер Антон Никитин и журналист Ольга Семенова. Всего вам доброго!